Вы слушаете «Эхо Пензы». На частоте 107,5.
Первое информационное радио Губернии.
Рекомендовано к прослушиванию людям старше 12 лет.
События и мнения. С Семеном Вахштайном. На «Эхо Пензы».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В Пензе 11 часов 47 минут. В студии Вахштайн Семен, который... И сегодня я отдаю свои долги. Дело в том, что, будучи в отпуске, я пропустил праздник работников сельского хозяйства. Обычно в канун праздника у нас в этой студии появляется министр сельского хозяйства нашего региона, и мы говорим о предварительных итогах сельскохозяйственного года. Вот я исправляю свое упущение. И сегодня у нас в студии Андрей Вячеславович Бурлаков, министр сельского хозяйства Пензенской области, который спрашивает, и каковы же эти самые предварительные итоги? Давайте начнем с растениеводства.
Добрый день. На сегодняшний день мы намолотили 1 857 000 тонн при средней урожайности 28,5. Нам фактически осталось убрать немного гречихи, которая, кстати, в этом году мы уже произвели больше 20 000 тонн. Вот практически уже в 8 раз больше уровня прошлого года. И нам осталось убрать кукурузу на зерно, которую мы приступили убирать. Намолотили 12 000 тонн. Урожайность по кукурузе неплохая, 85 центнеров с гектара пока средний идет. Я думаю, что мы на этой планке где-то в пределах 75-80 ее и завершим. И таким образом выйдем на уровень где-то 2 050 000 тонн нашего пензенского зерна в первоначально приходном весе.
Я хотел бы просто сказать, что урожай в среднем на 5 центнеров с гектара выше зерновых, чем в прошлом году.
Да.
За счет чего? Только ли погодных условий?
Погодные условия сыграли свою определенную роль, особенно касалось это озимых культур. Но в то же время мы отмечаем, что, во-первых, примерно на 20% возросло применение минеральных удобрений, что, соответственно, и сказалось на увеличении урожайности, а также увеличилось количество площадей, которые защищались с помощью химических средств, то есть это фунгициды, гербициды.
В связи с этим такой вопрос. Это не могло не сказаться на себестоимости зерна. Каково соотношение закупочных цен и себестоимости сейчас?
Ну, если говорить предварительно, мы ожидаем, что примерно себестоимость будет в районе 6,57 рублей.
Это выше, чем в прошлом году?
Ну, естественно, это выше, потому что мы же видим, что идет удорожание ресурсов, и в этом году сложные удобрения дорожали, горючие смазочные материалы дорожали, средства защиты, цена возрастала. Соответственно, это закладывает себестоимость, несмотря на рост урожайности, себестоимость также при интенсивном земледелии, она выше, это объективный факт. Но в то же время мы видим, что пока цена... Хотя мы рассчитывали, что она будет несколько повыше, но цена выше себестоимости. На сегодняшний день зерно непродовольственное идет в пределах 7,50. Зерно 4 класс 8,10, 8,20. И третий класс он существенно дороже, потому что в этом году из-за погодных условий и меньших плюсовых температур третьего класса несколько меньше. В целом по России цена на него выше и составляет в пределах 11-12 рублей.
Ну вот вы сказали непродовольственное зерно. Я вас за язык не тянул, но будучи в отпуске, все-таки интернет великая сила, читал выступление Аркадия Злачевского, это президент Российского зернового союза, я объясняю нашим слушателям, который в Государственной Думе выступал на круглом столе и добивался разрешения для пекарей использовать в производстве хлеба пшеницу вот самой низкой, пятой категории, то есть вот то самое непродовольственное зерно, которое вы упомянули. Так вот, в силу дефицита зерна третьего класса и его довольно высокой цены в связи с этим, пекари пойдут все-таки, как вы считаете, на то, чтобы зерно пятого класса мы употребляли в пищу? То, что раньше шло на корм скоту, исключительно.
Во-первых, я хочу сказать, что такая классность по зерну, она, в принципе, существует у нас. Пятый, четвертый, третий, там и выше, второй, первый. Когда мы говорим об, допустим, экспортных поставках и отгружаем там наше зерно там, в Египет, в Турцию, в другие страны, речь идет не о классности зерна. Там идет оценка по другим параметрам, прежде всего идет оценка по белку. И, соответственно, уже вот буквально третий год, может, чуть побольше, все наши производители кормов, тот, кто занимается животноводством, покупая зерно, им класс не интересует. Интересно, сколько белка содержится в пшенице. Если его меньше, там, допустим, 12,5%, то это плохо. Если 12,5% или выше, это хорошо.
Но это вы сказали производители кормов.
Правильно. Я, конечно, не знаю, тут, наверное, должны сказать свое слово еще более компетентные ученые люди. Но вот такая вот классность между зерном, продовольственным и непродовольственным, она фактически стирается за последнее время. Главное, что в зерне не должно быть токсичных примесей, которые могли бы повлиять на, соответственно, токсичность конечного продукта.
Я не крупный специалист сельского хозяйства, я в этом вам признавался и нашим слушателям тоже уже не один раз, но я понимаю, чем ниже класс зерна, тем больше вероятность присутствия отходов других видов зерен, наличие малополезных углеводов, там, крахмала, клейковины, это же естественно, да?
Ну да, вы в этом вопросе правы. Но, тем не менее, зерно перед тем, как его использовать даже на корма, если мы говорим о непродовольственном зерне, оно проходит очистку. Когда я говорил, допустим, про токсические примеси, такие растительного происхождения, допустим, такая, как спранья, она тоже учитывается. И, допустим, при содержании спраньи выше 0,05% зерно вообще никуда не применяется. То есть даже на корм животному нельзя применять. Поэтому идет подработка зерна, его очистка от всех примесей. То есть этот вопрос в любом случае снимается, это раз. А во-вторых, в чистом виде, ну, будем говорить, даже четвертый класс, как мы называем, он на хлеб печенье не идет. Третий класс в чистом виде, он не используется практически, если только для каких-то там особо там ценных видов хлеба, дорогих там булочек каких-то, что-то еще. То есть делается помольная партия из разного зерна, чтобы по своим качественным характеристикам удовлетворять необходимым стандартам. Потому что стандарт на хлеб, я так понимаю, их никто не отменял.
Поживем, увидим. Я думаю, что если примут вот это положение по пятому классу, то и стандарты будут меняться. Но мне это сразу напомнило колбасу постсоветского и последних лет советского периода, в которой было все. Вот мяса только не было.
Тут-то пшеница присутствует в любом случае.
Вопрос какая? Вы убеждены, что гречихи хватит, что зерна на кукурузу хватит, чтобы выполнить вот эти вот громкие обещания в 1 050 000 тонн?
На сегодняшний день такая уверенность есть, и нужно еще немножко подождать, когда уборка завершится. Но, по крайней мере, у нас такая уверенность есть. Конечно, может произойти все, что угодно.
Да, может выпасть снег, да, но кукурузу под снегом можно убрать, ну, под первым,
да,
снегом.
Но да, у нас есть практика.
А вот с гречихой сложно.
Ну, гречих мы практически закончили, нам осталось еще буквально дня на 4 уборки.
Хорошо. Теперь у нас еще подсолнечник, который иногда убирается и после Нового года. Что у нас с подсолнечником?
По подсолнечнику, в целом по масличным, у нас идет увеличение. Это общая тенденция рынка. Масличная культура востребована, поэтому в этом году мы имеем 240 тысяч гектар подсолнечника. Одну треть практически мы его уже убрали, приступили к уборке позже по вполне объективным причинам. Это связано с тем, что вот со смещением весны, вот ее такая затяжная весна, привели к тому, что вегетационный период растения, он тоже продлился. И в сентябрь было очень дождливым, и фактически мы его только вот 10 дней как убираем. Мы имеем пока урожайность 16 центнеров с гектара, это выше тоже уровня прошлого года, и по всем ожиданиям мы можем выйти за 300 тысяч тонн подсолнечника.
Так, ну и свекла.
По сахарной свекле уборка уже здесь вошла во вторую фазу. На вчерашний день мы убрали 51% и накопали 1 095 000 тонн сахарной свеклы. Первоначально ожидали, что свеклу мы накопаем в пределах 1 750 000 800. Прогноз подтверждается, мы выходим на уровень 1 900 000 2 000 000.
Это при урожайности 388?
Да.
Вы уверены, что эта урожайность сохранится до конца
уборочной? По свекле тенденция такая, что урожайность свеклы возрастает,
да,
потому
дольше,
что она продолжает вегетировать.
И сразу тут немаловажный показатель – сахаристость.
Сахаристость в этом году по вполне объективным причинам ниже, она ниже по всей стране. И практически выход сахара на сегодняшний день на 2% меньше, чем был в прошлом году.
На эту дату,
да. Но в прошлом году практически выход сахара просто зашкаливали, потому что мы имели крайне солнечный сентябрь и август, и солнце – это основной источник накопления сахара для свеклы.
Уважаемые радиослушатели, работают все три телефона прямого эфира: 99-11-50, 99-11-60, 99-107-5. Работает СМС 8-937-403-107-5. Мы слушаем вас. Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте, Нина Николаевна.
Здравствуйте, Нина
Николаевна. Я ждала тоже Андрея на радио, но вчера я разговаривала с Александром Яковлевичем Буровым, и он мне объяснил, он же агроном с таким большим стажем, очень грамотный человек, объяснил мне следующее, почему не урожай и вымерзает чеснок. Я радею за чеснок, который раз запекаю.
Андрей Вячеславович закивал головой, вспомнил все ваши вопросы про чеснок.
Я вас допеку все равно, И вчера с мужиком разговаривал из Бессоновки. Он тоже смеется над этим вопросом. Дело в том, что, оказывается, чеснок нужно сажать на среднем уровне от уровня океана, вот в нашей рельеф местности учитывать. Там, чтобы снег его не сдувало наверху, он не вымерзал. И там, чтобы не залило в пойме каких-нибудь разливов. Вот там, где снег хорошо укрывает чеснок, там в промышленном масштабе можно выращивать чеснок в Пензенской области. А тот чеснок, который у нас продается, вы смотрите, сейчас только что урожай сняли, 298 рублей килограмм чеснока. Это ж стыд и позор для Пензенской области. Спасибо.
Спасибо, конечно, большое за вашу пытливость, то, что вы так глубоко разбираетесь в этом вопросе.
Я, правда, не очень понял средний уровень над высотой океана.
Ну, здесь речь идет прежде всего о том, чтобы был нормальный снежный покров, но нужно учитывать опять такие факты. Позапрошлый год, 13-й год, декабрь месяц, 20-е число, ноль снега вообще, мороз минус 25.
Промерзание почвы минимум 50 сантиметров.
Вот размещай хоть на каком уровне, но если снега нет вообще и мороз, то это, конечно, создает проблемы. Я не говорю о том, что мы отказываемся от этой культуры, то, что мы не будем его выращивать промышленно. Я еще раз подчеркиваю, мы ищем технологические пути и каждый раз что-то пробуем, когда-то получается, когда-то не очень. Наверное, нам помогут еще наши селекционеры, более морозоустойчивые сорта выведут или яровые сорта чеснока для условий Пензенской области.
Понятно. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Звонит Яков. Семен Семенович, я бы хотел похвалить немножко Андрея Вячеславовича. Вот на моем с вами веку много было министров сельского хозяйства, но несмотря на то, что Андрей Вячеславович вроде молодой, но на своем месте. Я считаю, что так держать, и успехов, и удачи ему хочу пожелать. Вот и все.
Спасибо большое. Спасибо. Мы в этом плане с вами солидарны. И я хотел бы сейчас, пока нет телефонных звонков, все-таки перейти от чеснока к овощам.
Во-первых, начну с картофеля. Это все-таки не овощ, но, но тем не менее начнем. С него в этом году в целом мы ожидаем, что накопаем товарного картофеля в пределах 70-72 тысяч тонн. Это будет ниже уровня прошлого года по вполне объективным причинам. Во-первых, прошлый год это было абсолютное затоваривание картофелем, когда цена падала существенно ниже себестоимости, и производители получили колоссальные убытки. Вторая причина – это тот же самый погодный фактор. Этот год неблагоприятный для выращивания картофеля. И, допустим, тот, кто выращивал, я много общался с людьми, кто выращивает картофель и товарно, и нетоварно у себя на участках, говорят о том, что в такой год очень тяжело получить достойный урожай. Тем не менее, мы видим, что уже осуществляя продажи картофеля через ярмарки, вот новый картофель появился в торговых сетях, мы видим, что цена на картофель, она не ушла куда-то резко вверх. Она сейчас находится на абсолютно приемлемом с точки зрения экономического обоснования уровне. То есть в пределах там 12 рублей розничная цена, что позволяет производителю окупить свои затраты, получить необходимую прибыль для того, чтобы продолжать производство. Потому что очень страшно, когда идет перепроизводство.
И там 6 рублей до 6 падало.
И когда 6, себестоимость 8-9 рублей, продажи падали на оптовом уровне до 3 рублей.
Даже до 3 на оптовом?
И, соответственно, продолжать бизнес-процесс крайне тяжело. В этом году ажиотажного спроса на картофель не будет, и ярмарка это тоже показала. Длинных очередей за картофелем не выстраивается. Запасов картофеля выращенного будет достаточным для того, чтобы полностью обеспечить жителей Пензенской области.
Давайте о других овощах чуть позже. А вот сейчас вопрос Юрия Алексеевича из села Вазерки. Он спрашивает, есть ли какие-то перспективы восстановления индюшиной фабрики в этом селе и о вводе в сельхозоборот заросших залежных полей.
По Вазерской индюшиной фабрике буквально недавно была встреча с собственником. На уровне председателя правительства обсуждался этот вопрос. Есть определенные поручения различным структурам. Сейчас идет оценка возможности организации там какого-либо бизнес-процесса. с учетом того состояния помещений, какие есть, с учетом изменений технологий выращивания, насколько возможно там разместить какое-то производство. Что касается водооборота неиспользованных земель, в этом году мы ввели 68 тысяч гектар. То есть, если на начало года у нас было 414 тысяч гектар
не введенных
в оборот, то сейчас мы имеем уже в пределах 346. Процесс этот будет продолжаться. Задача поставлена в течение ближайших 2 лет всю пригодную землю, которая может давать экономическую отдачу, ввести в оборот. Есть площади земель, это в пределах 160 тысяч гектар, которые экономически пока в том виде, в каком есть, подвергать сплошной обработке, не имеет смысла. Сейчас мы работаем над проектами развития в этих зонах пастбищного мясного скотоводства, организации там культурных пастбищ. Уже практика такая есть у нас по Никольскому району, по Сосновоборскому району, по Городищенскому району. Вышла очень крупная компания, пока не буду говорить, какая от российского уровня, она входит в десятку крупнейших компаний агропромышленного комплекса, с проектом по созданию крупнейшего в России, ну, после Мираторга, наверное, это будет или на уровне Мираторга, такого же проекта по мясному скотоводству. Буквально позавчера мы получили опросный лист от компании, и мы готовим вам сейчас свои бизнес-предложения, ориентированные как раз на использование этих земель под развитие мясного скотоводства.
Мы слушаем вас. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Светлана. Я хотел бы задать вопрос министру. Какие бы он мне посоветовал купить сорта ранней картошки или суперранней, именно купить сейчас, и где их можно купить?
Ну, во-первых, уважаемая Светлана, нужно понять, для чего вы хотите этот картофель вырастить. Какие качества картофеля вам будут в конечном итоге необходимы. То есть, либо вы его будете выращивать для того, чтобы собственному употреблять, либо вы его будете продавать.
Для продажи хотела.
Ну, для продажи самый технологически простой, не требующий глубоких агрономических знаний, сорт — это Жуковский ранний. И в этом плане его никто пока не обошел. Все остальные сорта современные, ранние или среднеранние, они требуют серьезной технологической, как говорится, обеспеченности. То есть минеральное питание, защита, иначе там урожай невозможно будет получить.
Хорошо, спасибо. Теперь давайте, пока нет телефонного звонка, про другие овощи.
В целом мы рассчитываем собрать в сельхозпредприятиях, крестьянских фермерских хозяйствах в пределах 17,5-18 тысяч тонн.
Это тоже с прошлым годом
чуть-чуть поменьше. Но там произошло перераспределение. Мы уменьшили объем производства тыквы и кабачка, так как тоже эти направления вышли на уровень перепроизводства, но увеличили борщевую группу. Поэтому общие предложения, и мы видим тоже цены, 13-15 рублей, они фактически идут по уровню прошлого года. Будем говорить так, объемов производства также достаточно для того, чтобы закрыть потребность наших торговых сетей.
Рынки. Но это вы говорите, капуста, морковка и пищевая свекла, да?
Да, свекла, лук в том числе, да, начали выращивать.
Хорошо, а что с огурцами и помидорами?
Огурцы и помидоры, у нас объем производства сохраняется, даже немного увеличивается за счет расширения производства в сезонных теплицах в крестьянско-фермерских хозяйствах.
Мы слушаем вас, добрый день.
Добрый день, Сергей, Пенза. Организованы крупные животноводческие хозяйства, молочные. Там закупались 1000 каких-то очень породистых коров. Как работают эти хозяйства? Что они борются за 3000 или уже дают по 8000 молока?
Речь идет о компании «Русмолка», которая построила 2 крупнейших животноводческих комплекса на 3600 и на 4600 коров в Норовчатском и Нижнеловодском районе. Заводили туда галштин-фризов, все там нормально, средний надой на 1 фуражную корову составляет 8 тысяч, а на 1 дойную корову 10 тысяч. То есть на эти показатели компания уже вышла, и вышла не первый год, и в этом году продолжает наращивать объемы производства. Фактически, будем говорить так, стала крупнейшим игроком не только в Пензенской области, но выходит где-то на 3-4 место в России по объемам производства молока в рамках одной компании.
Курс на развитие крупных животноводческих комплексов был взят сколько лет? 7 назад? Скажите мне, пожалуйста, вот этот комплекс, что у нас еще, чтобы люди просто представляли, что в действии, что в строительстве? Вот я имею в виду крупные комплексы, которые держат агрохолдинг.
Ну, в рамках компании «Русмолка», кроме этого, планируется в следующем году увеличить еще на 1200 мощности путем строительства дополнительных коровников на этих же площадках. Это раз. Ага. Потом компания продолжает прорабатывать вопрос по созданию еще одного крупного комплекса молочного в Пензенской области. Затем наши местные производители, это у нас СПК «Петровский», неплохо выглядит в этом плане. Провели реконструкцию и хорошо, будем так сказать, себя зарекомендовали в производстве. У нас Константиново работает 1500 голов, то есть они одни из первых провели реконструкцию комплекса. Ну и целый ряд предприятий, которые продолжают успешно работать. Мы планируем, что по молоку мы выйдем в пределах 100,5%, то есть плюс 0,5% по объему производства к уровню прошлого года.
И в связи с этим вопрос, закупочные цены на молоко?
Хочу сказать так, что у нас в Пензенской области уже буквально последние, наверное, 3-4 года не из самых таких благоприятных цен на закупку молока. И это способствует тому, что мы, кроме того, что перерабатываем свое молоко, привозим молоко из-за пределов Пензенской области. Это также связано с тем, что мы открыли новые мощности по переработке молока, в том числе завод по производству сыров, который сейчас вышел на полную проектную мощность
в Белинске. Это Белинск,
да? Да. В этой связи нужно будет отметить, этот год был не совсем простой, потому что с начала года общая динамика закупочных цен в целом по России и в Европе была неблагоприятная, то есть цены на сырое молоко были низкими. Сейчас ситуация в Европе изменяется в связи с сокращением объема. Вот встречался на выставке с Даниленко Андреем Львовичем, это президент Национального союза производителей молока. Обсуждали эти вопросы. Есть уже объективная картина, что идет повышенный спрос на сливочное масло и на сырое молоко в Европе. Закупочные цены растут. В принципе, мы видим тоже, что у нас это связано с сезонностью. Закупочные цены на сырое молоко несколько повысились и вышли уже на такой уровень нормальный экономический, когда, будем говорить так, молоко становится интересно производить.
По мясу надо что-то сказать, и затем поговорим о качестве, о переработке, о масле не только сливочном, но и пальмовом, которое надо будет маркировать со следующего года.
С 1 января.
Да.
Что касается производства мяса, мы по мясу растем. Конечно, здесь основной рост за счет птицеводства. Птица, да? Да, и прежде всего это индейка. Группа компании «Доматы» вышла на первое место по итогам 9 месяцев по объему производства мяса птицы-индейки в Российской Федерации. И по итогам этого года мы рассчитываем, что они также останутся первыми. Кроме этого, компания уже анонсировала буквально на прошлой неделе свой проект, который уже поддержан Россельхозбанком, об удвоении производства. И к 2020 году они выйдут на объем 130 тысяч тонн мяса птицы индейки. Идет расширение у нас по производству также мяса КРС, в основном за счет крестьянско-фермерских хозяйств, в рамках которых становится достаточно популярный данный вид бизнеса, прежде всего мясного направления, конкретно мясных пород крупного рогатого скота. И в целом мы выросли на 17% к уровню прошлого года. В прошлом году мы произвели за год 253 тысячи тонн, в этом году мы должны выйти за 270 тысяч тонн. Мы видим, что эта динамика будет продолжаться, по крайней мере, до 2020 года.
Хорошо. Теперь давайте о перерабатывающей промышленности.
Что касается переработки, в целом у нас по прошлому году индекс роста составил 17%. Основными драйверами, скажем так, было увеличение переработки цельномолочной продукции, прежде всего за счет вот как раз этого завода по производству сыров. Почти в 3 раза уже больше производим сыров, чем 2 года назад. И сыры пользуются хорошим спросом во многих уже регионах Российской Федерации. Мы видим, что в целом динамика развития перерабатывающей промышленности она продолжается. Сейчас мы уже говорим о создании новых перерабатывающих мощностей на территории Пензенской области, прежде всего в таких интересных сферах, которые для нас пока неизвестны, но мы считаем их крайне перспективными, как глубокая переработка пшеницы. На сегодняшний день фактически либо мы ее продаем за пределы Пензенской области, используем на комбикорма, часть используем также внутри для производства хлеба. Сейчас речь идет о том, что производить из пшеницы фруктозо-глюкозный сироп, глютен.
Глютен мы за рубежом всегда закупали,
полностью,
по-моему.
Абсолютно, да. В перспективе мы можем говорить о том, что Россия может уменьшать экспорт пшеницы, но увеличивать экспорт более, скажем, дорогостоящих вещей с высокой добавленной стоимостью.
Спасибо. Вот вы сказали фруктоза, я вспомнил, что я ничего про фрукты не спросил. Ну, прежде всего, про яблоки. Я знаю, что на этой выставке, которая была в Москве, речь шла о том, что Тамбовскую область всей Российской Федерации ставили в пример по поводу того, как нужно создавать плодовые питомники и так далее. Вот об этой выставке и о том, что делается у нас в этом плане.
Мы не первый год работаем над этой задачей. Она задача не совсем простая, как кажется на первый взгляд. Ведь дело в том, что данное направление с точки зрения ведения бизнеса одно из самых сложных. Потому что первую продукцию можно увидеть самое лучшее через 3 года. А выйти на товарное производство через 5 лет.
Я с вами не согласен. Беларусь удвоила урожай яблок всего за 1 год.
Белорусские чудеса требуют отдельного изучения.
Ну, правда, за счет польских, но это не важно.
Ну да. Поэтому мы говорим про свои яблоки. Если говорить про реальное выращивание яблок, то это на самом деле так. Что сейчас происходит? По площади, прежде всего, закладки мы ее увеличиваем. И если, допустим, 5 лет назад мы закладывали буквально там 10, 15, 20 гектар садов, то есть фактически цифры такие абсолютно незначимые. В этом году мы закладываем 260 гектар. В том числе вот сейчас, сразу после эфира, еду в Луинский район, туда также едет Иван Александрович Белозерцев. Там уже начата закладка сада на 120 гектар. В Спасском районе также продолжается закладка садов. Мы также видим положительную тенденцию. В прошлом году в пределах 70 гектар они заложили. В этом году тоже в пределах 100 гектар заложено будет. И мы понимаем, что через определенный период времени, там 3-5 лет, мы получим уже пензенское товарное яблоко в достаточно большом количестве для того, чтобы оно могло быть широко представлено у нас в торговле.
Такой вопрос. Вот мы расширяем сады. У нас есть посадочный материал, хорошие сорта. Где мы их берем? Существуют ли питомники свои или мы закупаем где-то саженцы?
Мы в любом случае закупаем посадочный материал. То есть мы можем выращивать подвой сами, допустим, как это делается в Спаске. Но в любом случае посадочный материал, который прививочный, мы его закупаем. Закупаем в том числе и в Тамбове по природно-климатическим условиям ближе всего подходит. То есть ближе никого нет. Более южные сорта уже брать крайне опасно.
Как у нас переработка свеклы? Как загружены наши сахарные заводы? Произошла ли реконструкция или все это по старинке? Как это?
Реконструкция сахарных заводов уже продолжается не один год. Буквально...
Еще не завершена, да?
7 лет мы ее ведем, увеличиваем мощности. Если у нас раньше наши все 3 завода могли перерабатывать в пределах максимум 8-9 тысяч тонн в сутки, то на сегодняшний день мы можем перерабатывать в пределах 18-20 тысяч тонн в сутки. То есть идет увеличение мощностей по переработке сахарной свеклы на базе существующих заводов. Бековский сахарный завод сейчас продолжает начатую фактически уже в конце позапрошлого года реконструкцию, ведет строительство новых корпусов, установку нового оборудования. Каменский завод также продолжает реконструкцию, то есть создание дополнительных складских помещений, создание по установке новых оборудований для переработки сахарной свеклы. И Земеченский, он также в динамике. И мы видим, что в принципе, мы на сегодняшний день весь наш урожай можем уже сами перерабатывать. Если раньше у нас, допустим, предел был в советское время, мы вообще могли перерабатывать на 500 000, все. А на сегодняшний день да, мы можем 1 800 000 спокойно переработать. В целом, в России уже в этом году, впервые, наверное, во всей истории мы произведем практически 100% полностью от своей потребности. Да.
Хорошо, теперь настал черед смс-ок. Я так понимаю, все растет, колосится, углубляется и расширяется. А цены почему тогда повышаются, спрашивает Евгений, чей телефон кончается на 038.
Спасибо за вопрос. Сразу скажу, что цены на продукты питания, по крайней мере, по итогам 9 месяцев, повысились на 1,84%, а на непродовольственную часть 4,44%. То есть динамика роста цен на продукты питания практически в 2 с небольшим раза меньше, чем в целом. Формирование цены зависит прежде всего от входных ресурсов, от стоимости входных ресурсов. Если входные ресурсы, они дорожают, то как бы мы ни повышали
прежде всего,
урожайность...
энергоносители,
это, конечно, составные энергоносители,
да.
В конце концов, и заработные платы тоже мы увеличиваем.
Но у нас одна из самых высоких.
Она самая высокая в ПФО, и она возросла на 8,4% за год. И это тоже складывается на себестоимость, ведь людям, кто работает, тоже нужно платить. Пока заработная плата в сельском хозяйстве, она чуть ниже средней по экономике.
А сколько, если не секрет?
21 730, в среднем по экономике 24 400. И наша задача для того, чтобы из села люди не уезжали, чтобы мы понимали, что через 5-10 лет там были люди, кто будет кормить нас всех, мы должны понимать, что они должны получать выше средней по экономике. Динамика заработной платы должна увеличиваться. И в противном случае тот тяжелый труд, а он на самом деле тяжелый. Он не вписывается ни в какие регламенты рабочего времени, там, с 8 до 6, там, 5 дней в неделю. Нужно работать 12 часов, работает 12 часов. Нужно работать без выходных, работает без выходных. И за этот труд нужно достойно платить.
Абсолютно согласен. Просто если будет расти только зарплата в сельском хозяйстве, не будет расти в остальной экономике, то покупать будет, извините, не на что. Ну что ж, спасибо огромное за то, что приняли наше предложение прийти на эфир. Я желаю и вам, и всем работникам сельского хозяйства Пензенской области удачного завершения этого сельскохозяйственного года. Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо всем. Удачи.